бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 343-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков, и сегодня, если верить отзывам, будет одна из ваших любимых рубрик, а именно рубрика с ответами на ваши вопросы. Вы мне присылаете вопросы, я даю на них ответы, вот так вот просто это работает. Почта для вопросов ap@berdycast.com всегда указана в шоу-ноутах, то бишь в описании данного выпуска, собственно, как и всех остальных выпусков «Теории Большой Бороды». Так что давайте не будем тянуть Starship за его плавники, а будем отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос прислал слушатель по имени Василий, и Василий пишет следующее. Недавно провели успешный опыт по преобразованию света в материю согласно предсказанию Брейта Уиллера. На фоне этого возникает вопрос, возможно ли получение энергии из любого вещества согласно Эйнштейну, или есть какие-то фундаментальные или технические ограничения. С радиоактивными элементами все понятно, но непонятно, почему нельзя использовать другие или более того любые формы материи. Уф, довольно сложный вопрос, и действительно он основывается на недавнем эксперименте, который провели в Брукхевенской национальной лаборатории, так эта штука называется, находится она в США, и там, собственно, на ускорителе частиц действительно смогли провести процесс Брейта Уиллера. Сейчас расскажу чуть подробнее, в чем там суть. Вернее, скажем так, некоторые думают, что смогли провести именно этот процесс, хотя там все не так просто. Ну, чтобы понять, что там произошло, нужен краткий экскурс. Если вы, наверное, спросите у любого человека на улице, какое самое известное уравнение в истории физики, вам, наверное, скажут, что это E равно mc в квадрате. И, мол, вот, что это формула Эйнштейна, он ее придумал, Эйнштейн молодец. Так что теперь это самая известная формула, хотя не все всегда понимают ее значение. Здесь как бы устанавливается равенство между энергией и массой, и в изначальной статье на самом деле речь шла именно о массе, то есть о мере инертности. Там статья называлась что-то вроде «Зависит ли инертность тела от его энергетической составляющей?» Что-то в этом роде. И изначально вообще эта штука была записана как m равно e поделить на c в квадрате. То есть описывалось именно, что такое масса и как она вычисляется. И в данном случае, когда вот стоит знак равенства между энергией и массой в той или иной форме, и там где-то болтается скорость света в квадрате, зачастую говорят, что там масса или материя может преобразовываться в энергию. То есть масса — это некое свойство материи, которое там наделяет ее инертностью. То есть инертность — это что? Это то, насколько сложно тело разогнать, насколько сложно придать ему какое-то ускорение. Чем больше масса, тем меньше будет ускорение при одинаковой силе. Собственно, это нам и говорит, да, второй закон Ньютона, например. F равно ma. Это значит, что чем больше масса, тем меньше будет ускорение от какой-то вот приложенной силы. И вот, возвращаясь, да, к E равно mc в квадрате, часто можно услышать, что, мол, масса преобразовывается в энергию и обратно, и вот по этой формуле можно высчитать сколько чего. И, например, там, что у нас есть Солнце, Солнце теряет массу за счет того, что оно светится, и получается, что масса Солнца преобразуется в энергию фотонов, у фотонов-то нет массы покоя, поэтому, в общем, вот такая фигня, да? Но мне это... интерпретация, а это по сути интерпретация происходящего, тут от этого не уйдешь. Мне эта интерпретация не очень нравится, мне гораздо больше нравится объяснение того, что на самом деле как бы массы не существует как таковой, то есть нет массы как отдельного понятия, а масса — это всегда характеристика энергии, это следствие наличия энергии, поэтому, собственно, у нас есть какая-то масса. Вот если у нас есть какой-нибудь электрон, он там состоит из той энергии кварков и так далее, и все это в основном, кстати, энергия соединения, да, энергия, которая соединяет кварки вместе. Если мы говорим о молекулах или там атомах, это тоже энергия вибраций, энергия связей, и все это вот составляет массу. И чем больше у нас энергии, тем больше массы, соответственно, масса — это некая вот такая характеристика, которая идет вместе с энергией в одной из ее форм. Поэтому в таком контексте, вот в такой интерпретации формулы E равно mc в квадрате, которая лично мне вот нравится гораздо больше, хотя на самом деле, наверное, принципиально ничего не меняется, если рассуждать о том, что вот там масса превращается в энергию и обратно, наверное, ничего сильно не поменяется, но в данном контексте хотя бы нет вот этой алхимии, которая подразумевает, что одно чудесным образом превращается в другое. Я как-то очень далеко ушел от изначального вопроса, но сейчас мы к нему вернемся. И вот, как я уже сказал, например, Солнце теряет массу за счет излучения. То есть Солнце как бы превращает частицы, у которых есть масса покоя, в частицы, у которых массы покоя нет. Ну а, соответственно, фотоны — это что такое? Фотоны — это кванты электромагнитного поля. То есть это способ перенесения электромагнитной энергии. То есть фактически как бы мы превращаем вот массу в энергию. Хотя, как я уже сказал, мне эта интерпретация не очень нравится. Но если мы умеем превращать массу в энергию, у нас есть, например, вот пример Солнца, или пример чего-нибудь другого, что начинает светиться и за счет этого теряет массу, очень-очень по чуть-чуть, но теряет, это можно зарегистрировать, это понятно, как делать. Но раз у нас происходит в одну сторону превращение, то должно и в другую. И в этом, собственно, и заключалось предсказание Брейта и Уиллера, это два физика, которые вот нам говорили, что если, значит, превращается масса в энергию, то должно и обратное происходить. То есть если мы возьмем два фотона, столкнем их вместе, они должны образовать частицы, которые имеют массу. Вот. И это предсказание долго оставалось предсказанием, собственно, технически оно и сейчас таким им остается. Но почему, да, почему мы до сих пор не столкнули два фотона? Казалось бы, что там сложного? Но для этого процесса фотоны должны иметь очень большие энергии. А очень большие энергии мы не очень умеем ими манипулировать, потому что мы до сих пор не создали, например, гамма-лазеры, то есть лазеры, которые бы гамма-лучи формировали вот в такие направленные потоки, когерентные. И это не дает нам столкнуть фотоны напрямую. Но ученые, они какие? Правильно, хитрые. Поэтому они сказали, раз мы не можем сделать высокоэнергетические фотоны, которые будут сталкиваться напрямую друг с другом, давайте столкнем что-нибудь другое, где тоже будут находиться фотоны, и тогда они между собой тоже, наверное, столкнутся. Собственно, примерно это и сделали. Вот на коллайдере, на ускорителе частиц, друг в друга запускали тяжелые ионы. Конкретнее это были ионы золота на скоростях, очень близких к скорости света. Но их при этом не сталкивали, а сделали так, чтобы пучки этих самых тяжелых ионов проходили максимально близко друг к другу навстречу. Ну, то есть вот у нас есть с двух сторон два выхода ускорителя. Есть камера, в которой все сталкивается, только вместо столкновения они проходили максимально-максимально близко друг к другу. Дело в том, что когда летит тяжелый ион, это по сути атом, у которого отобрали электроны, и вот это и есть ион. Когда тяжелый ион летит на релятивистских скоростях, за ним образуется, в общем, не будем вдаваться в подробности, как именно, но генерируется магнитное поле. Магнитное поле — это что? Это электромагнитное энергия, да, квант электромагнитной энергии — это фотон, и, собственно, вот таким образом, как бы, за летящим тяжелым ионом возникают облака из так называемых виртуальных фотонов. То есть виртуальные фотоны — это такие штуки, которые появляются и потом пропадают, и, в общем, короче, сложный механизм, не будем на этом сейчас останавливаться, это, наверное, надо звать специалиста в этой конкретной области, чтобы он подробнее, или она, об этом рассказали. Да, и, так что, я думаю, в этом контексте это не так важно. Главное, что у нас возникают облака этих самых виртуальных фотонов за летящим ионом, и, соответственно, когда навстречу пролетают две таких штуки, облака эти тоже между собой взаимодействуют, и какие-то из вот этих виртуальных фотонов успевают столкнуться между собой. И, глядя на результаты этих столкновений, ученые увидели, что возникают электрон-позитронные пары. А электрон и позитрон — это, собственно, что? Это штуки, которые имеют массу. Получается, из фотонов создали электроны и позитроны, то есть создали вещественные штуки, у которых есть масса, то есть кусочки материи маленькие такие. То есть фактически у нас произошел процесс обратной аннигиляции. То есть у нас при аннигиляции, если у нас сталкиваются там частицы и античастица, например, электрон и позитрон, возникает гамма-излучение из этого. А тут мы, наоборот, взяли гамма-излучение, столкнули и получили обратно электрон и позитрон. Вот такая вот хитрость. Но Но вроде как подтвердили вот эту самую гипотезу Брейта-Уиллера, что можно таким образом сделать, что есть вот такой обратный процесс аннигиляции, однако не все научное сообщество с этим согласно. Здесь все-таки речь идет о виртуальных фотонах, и там идут еще споры о том, действительно ли это то, о чем говорят, то есть то, о чем говорили, вернее, Брейта-Уиллер, то, что здесь произошли столкновения виртуальных фотонов, это как бы, ну, фактически доказанный факт. Но является ли это непосредственно процессом Брейта-Уиллера, вот это вопрос, который все еще обсуждается. В общем, сложная вот такая вот физика частиц. Что же касается вопроса, вот видите, как далеко я ушел от изначального вопроса. Что касается вопроса, есть ли какие-то фундаментальные технические ограничения по получению там энергии из любого вещества или любого вещества из энергии? Вот любого вещества из энергии есть большие вопросы, да? Как это? Ну, наверное, технически, если придумать какой-то процесс, если бы у нас были все средства для манипуляции там гамма-квантами, возможно, можно было бы каким-то образом получать материю из света. И, кстати, это был бы прикольный способ такой, ну, не телепортации, но, опять же, путешествия со скоростью света. То есть мы там берем кусочек чего-нибудь, я не знаю, что мы хотим переместить, превращаем это в фотоны. Фотоны потом долетают до нужного места, принимаются ресивером и там воссоздаются обратно в материю. Но, мне кажется, это очень далеко, это все еще что-то из области фантастики. Однако, ну, как бы технически, вот если взять вообще вот как бы какую-то глобальную физику, наверное, что-то подобное возможно. Что же касается энергии из любого вещества, да, энергию из любого вещества можно брать. Банальное нагревание — это фактически, ну, то есть когда мы там раскаляем до бела, до красна и так далее, это же излучение за счет потери массы. Ну и в конце концов у нас есть, у меня видео об этом было, но давайте разбираться, про батарейку из черной дыры. Фактически, если мы возьмем черную дыру, маленькую какую-нибудь, и будем в нее скидывать всякие штуки, и будем ждать, пока эта черная дыра испарится, если она как бы действительно испаряется с помощью излучения Хокинга, фактически это будет преобразованием, ну, с близким, почему с близким, по идее, со 100% КПД. То есть мы сбрасываем массу в черную дыру. Вот у нас, у меня есть, не знаю, там килограмм ваты. Я беру этот килограмм ваты, скидываю в черную дыру, и в итоге этот килограмм ваты излучится радиацией Хокинга в объеме, в том, в котором, собственно, диктует нам E равно mc в квадрате. Как-то так. Так что я думаю, я ответил на вопрос, но тут заодно интересная новость из мира науки получилась в плане экспериментов по преобразованию фотонов в штуки, у которых есть масса. Следующий вопрос задает слушательница Кристина. Кристина пишет следующее. В одном из предыдущих выпусков ты говорил о том, как Starship может на время схлопнуть весь рынок запусков. Но что будет с межпланетными научными миссиями? Будет ли тут какой-то сдвиг? Вкратце напомню, что я имел в виду. Я имел в виду, что если... Ну, это про то, что, да, схлопнуться рынок запусков может. Что если Starship действительно окажется таким, как о нем говорят, таким, как обещают его сделать, что это будет супер многоразовая ракета, которая будет запускать по несколько раз в день полезную нагрузку, и при этом не нужно будет строить каждый раз новые ракеты, а обслуживание будет минимальным, и вообще платить надо будет только за топливо, которое будет использоваться. В таком случае это может уронить как бы цену запуска очень-очень сильно, и у нас недостаточно спроса на подобные запуски. В этом может быть проблема, по крайней мере, краткосрочная. То есть, если мы представим себе, что если магическим образом, вот мы так щелкаем пальцами, и, там, не знаю, у нас есть 10 старшипов, которые могут каждый как минимум там раз в день летать. Ну, пусть даже раз в несколько дней. И тратить, ну, как бы стоимость будет всего этого исключительно в топливе. Тогда вот за, там, не знаю, месяц можно будет все, что, всю полезную нагрузку, которая у нас есть, позапускать. По крайней мере, на орбиту так точно. И у нас внезапно окажется, что, окей, мы построили вот эти все старшипы, а запускать-то нечего. Естественно, это довольно вымышленный сценарий, я не верю, что такое произойдет, как минимум, потому что как только там Starship начнет приближаться к более-менее продакшн-стадии, во-первых, я думаю, что не сразу получится так летать, я думаю, что до там нескольких полетов в день, ну еще как до Марса, очень-очень далеко, и ну, пока что вряд ли SpaceX, несмотря на все их инженерные таланты, смогут перебороть внезапно всю физику и сказать, что вот, смотрите, мы построили, значит, металлическую конструкцию, которой не нужно вообще никакое обслуживание между полетами. В это верится слабо, и, я думаю, конкуренты тоже появятся. Но, возвращаясь к вопросу о научных миссиях, о межпланетных миссиях, с одной стороны, здесь может произойти та же ситуация. Построить межпланетный зонд занимает достаточно большое количество времени. Большую часть времени космический зонд зачастую строится. Запускается он очень быстро. Найти ракету, которая его запустит, как правило, не проблема. Если для этого не нужна SLS. Но, как видим, да, на примере миссии к Юпитеру, и SLS можно заменить на Super Heavy. Но смысл в том, что если у нас будет Starship, и Starship будет действительно, при условии, что он будет таким, как его обещают сделать, а далеко не факт, что это так получится, Starship сможет запускать миссии к довольно далеким местам за счет дозаправки на орбите, то есть вывели какой-нибудь, не знаю, телескоп, какой-нибудь зонд, вывели на орбиту, потом Starship, который его выводит, дозаправился, возможно, будет какая-нибудь отдельная версия, там, Starship для далекого космоса. Вот его вывели на орбиту, там его дозаправили, возможно, там будет больше баки, но тут же тоже... В общем, формула Циолковского нам говорит, что просто сделать больше баг не всегда работает, потому что если ты делаешь больше баг, то тебе нужно нести все это дополнительное топливо, чтобы разогнать дополнительное топливо, которое ты взял, нужно еще топливо и так далее. Так что просто нарастить количество горючего не всегда дает тебе максимальный прирост. И вот такой вот Starship сможет запускать там достаточно просто и быстро, по идее, миссии каким-нибудь там Ураном, Нептуном, Юпитером, Сатурном во внутреннюю Солнечную систему, ну, в смысле, внутреннюю относительно Земли, каким-нибудь там Венерам, к Меркуриям, к Солнцу, к полюсам Солнца, что-нибудь такое. То есть, Дельта Ви, которая будет у Старшипа межпланетного такого, для научных миссий, может быть довольно большой. И с одной стороны, да, здесь тоже, ну, будет такая возможность, да, это не значит, что внезапно у нас начнут строить кучу-кучу всяких сложных зондов, на это требуется много времени, проектирование, их нужно придумать, спроектировать, потом построить, протестировать, это годы и годы и годы. С другой стороны, мы вот не так давно говорили с Вячеславом Турушевым из JPL, и он говорил, что вообще есть тенденции на удешевление подобных штук, и что, например, вместо одного какого-нибудь крутого зонда типа Кассини условного, можно послать там два десятка кубсатов, и, в принципе, это будет схожая штука. Как бы почему нет? Так что, возможно, если у нас внезапно появится Starship, который сможет еще и межпланетные миссии запускать, в чем я пока что сомневаюсь, что это в ближайшее время произойдет, мне все-таки кажется, что там будет довольно поступательное развитие. И в таком случае, мне кажется, я бы говорил, да, что у нас не то, что схлопнется рынок межпланетных миссий за счет того, что ну, все, что есть, запустят, а и будут сидеть ждать, пока построят следующее, а на это может уйти много времени, а что, возможно, тогда изменится концепция исследовательских миссий, и они перейдут на дешевые, быстро конструируемые и просто запускаемые аппараты типа там каких-нибудь кубсатов, которые, понятное дело, тоже требуют времени на проектирование и сборку, но существенно меньше, чем текущие большие миссии. Это не значит, что текущих больших миссий не будет, но это значит, что мы сможем гораздо больше узнавать с помощью маленьких дешевых аппаратов, которые просто делаются. И не качеством, так количеством, условно. Слушательница Юлия задает следующий вопрос. Не могу разобраться, что вообще есть заряд, откуда он у частиц, какова его природа, и заранее большое спасибо. Это весьма философский вопрос, дорогая Юлия. Я хочу сказать, что, как правило, самые простые вопросы, которые формулируются проще всего, что такое время, что такое заряд, что такое масса и так далее. Вот что такое масса, мы обсуждали, что масса — это может быть характеристика энергии, а что такое энергия, да? Вот это какие-то более-менее такие фундаментальные вопросы, на которые ответить крайне сложно. Поэтому В данном контексте я бы сказал, что заряд — это просто некое свойство некоторых частиц притягиваться или отталкиваться, и что заряд передается там, электромагнитным полем. Вот, собственно, что такое заряд. То есть это нечто, что позволяет определенным частицам, у которых этот заряд есть, притягиваться или отталкиваться в зависимости от того, какой этот заряд. То есть заряд еще бывает двух типов. В чем его природа? Конечно, можно говорить, что там, да, о механизмах, о том, что есть там поле, что есть вот там кванты, которые передают электромагнитную энергию, и таким образом у нас все это происходит. Но, опять же, это не отвечает на самом деле на вопрос, а в чем природа? Потому что в чем природа, можно спросить, и ну окей, хорошо, есть вот типа электромагнитное поле, да, вот есть фотон, который является возмущением в этом поле, а какая природа этого поля? И вот тут уже начинаются какие-то философские моменты. Так что, пожалуй, подробнее я ответить на этот вопрос не могу, но мне кажется, для практического применения, для понимания того, что такое заряд, в принципе, да, этого должно быть достаточно. Это просто некая характеристика неких частиц, которая влечет за собой взаимодействие электромагнитное. И все та же Юлия задает еще один вопрос. Было бы интересно в одном из выпусков подробно послушать о методах исследований, применяемых в астрономии. Вот мы читаем научные новости, учебники, изучаем факты о космических объектах, их свойствах, смотрим видео различных симуляций, но какие исследования лежат за этими фактами? Как мы открываем планеты, откуда знаем их размер и состав, как мы узнаем о слиянии черных дыр, о взрывах и сверхновых? Я вроде бы как бы стараюсь о методах в том числе говорить, когда мы о каких-то исследованиях рассказываем. Ну вот, например, я сегодня рассказывал, да, о там, процессе Брейта-Уиллера, я, по-моему, рассказал достаточно подробно, как именно происходят подобные штуки, как вообще был сконструирован эксперимент и так далее. Когда мы говорим о поиске экзопланет, мы тоже вроде как бы рассказываем, да, что есть там транзитный метод, есть другие методы обнаружения, есть прямые наблюдения, есть там доплеровские методы и так далее. Там про слияние черных дыр, вроде про гравитационные волны, тоже довольно подробно рассказывали об их механизме, о непосредственно детекторах, как они устроены. Поэтому, мне кажется, нет, во-первых, каких-то универсальных методов, потому что для каждого исследования собственные методы. Но откуда мы знаем какие-то результаты, которые мы получаем в ходе научных исследований, вроде как в каждом выпуске я рассказываю. Поэтому этого должно быть, мне кажется, достаточно, и какой-то отдельный выпуск чисто о методах. Ну, метод — это часть эксперимента, и они не универсальны, и зачастую эксперименты используют какие-то изобретательные как раз методы для поиска ответов на необходимые вопросы. Опять же, можно вспомнить выпуск с Вячеславом Турушем о JPL. Там он рассказывал, да, об аномалиях пионеров, как вообще они там зачастую выкручиваются с зондами, откуда собирают данные из мест, которые, по идее, как бы не предназначены для этого. Так что методы — это зачастую импровизация, но какая-то основной бэкграунд за ними я стараюсь освещать. Так что тут все зависит от непосредственного исследования. Слушательница Анна задает следующий вопрос. Анна пишет, что вопрос навеян недавним полетом в космос актерской команды для съемок фильма на МКС. Первый канал транслировал этапы отбора претенденток для полета в космос и много раз подчеркивалось, насколько важно состояние здоровья. Актрис гоняли по врачам, вплоть до того, что им на зубы смотрели. То есть, исходя из того, что показывали нам, в космос может полететь только идеально здоровый человек в вакууме. По итогу, из 20 достаточно молодых девушек, технически к полету по состоянию здоровья допустили только троих. Ну и двоих отправили еще долго готовиться к полету. При этом Маск и Безос активно развивают туристические полеты, и, как я поняла, основные требования там толстый кошелек в первую очередь, смелость и приемлемое здоровье. Приемлемое, потому что сам Безос совершил полет, а с ним еще летала пожилая женщина, Уолли Фанк, если что. И да, пожилая женщина проходила отбор в астронавты когда-то давно, но неужели организм пожилого человека может быть лучше подготовлен для полетов, чем организм 30-летнего? Сейчас не беру в расчет какие-то крайние случаи с тяжелыми недугами. Данные полеты рассчитаны на богатых, сомневаюсь, что большей части желающих миллиардеров будут оказывать в полете, иначе это не особо рентабельно будет. Кстати, вот буквально за день до выхода этого подкаста в космос, хоть и на суборбиту, слетал Уильям Шатнер, человек, который играл капитана Кирка в Стартреке, и я, например, с удивлением узнал, что ему 90 лет, а мужик выглядит очень даже неплохо. 90, мать его, лет. Бодрячком зато. Бодрячком. Но, возвращаясь к вопросу Анны, продолжаю, да? А, при этом технически тот же союз, что SpaceX, что Blue Origin запускаются на ракетах-носителях, соответственно, перегрузки будут сопоставимы. Как вы думаете, Роскосмос завышает требования? Либо это был элемент шоу, либо SpaceX и Blue Origin халатно относятся. Хотелось бы узнать о том, какие требования к здоровью у американцев для туристов и насколько долго занимает у них процесс подготовки к полету. Вот такой вот длинный вопрос. В общем, если как бы давайте коротко попробуем сформулировать, мол, к вот этому запуску на МКС для съемок фильма, который всячески педалили в Роскосмосе, там долгая была подготовка, а вот вроде как бы туристические полеты, они гораздо меньше готовятся. И как же так? То есть из серии либо у одних завышенные требования, либо у других заниженные. Насколько я понимаю, ключевая разница между, например, полетом Шипенко и Пересильд на МКС и, например, полетом Уильяма Шатнера и, например, полетом Inspiration 4, который находится как раз между этими штуками, это продолжительность пребывания в космосе. Дело в том, что продолжительное пребывание в космосе — наиболее сложные моменты. Что касается перегрузок на старте, не то чтобы там что-то суперсильное, ну то есть если все идет штатно, если все идет окей, то перегрузки на старте, они, ну, как там, по-моему, писал Маск там в Твиттере, что если вы можете какой-нибудь пережить достаточно суровые американские горки, то и всякие перегрузки на старте космического корабля вам тоже по силам. Когда мы говорим о там каких-нибудь Virgin Galactic или Blue Origin, там, я так понимаю, с перегрузками все тоже сделано, там специально сделано так, чтобы это было комфортно, потому что это туристический полет изначально. То есть если там какой-нибудь Crew Dragon разрабатывался, или там Союз, да, разрабатывались как все-таки средства доставки тренированных космонавтов и астронавтов на орбиту, то Virgin Galactic и Blue Origin изначально разрабатывали это как туристический полет. И в зависимости от того, как разгоняется ракета, да, может перегрузка контролироваться. И вот в случае туристических полетов там все максимально плавно. Как мы видим, да, Уолли Фанк и уже побивший ее рекорд Уильям Шатнер, как самый старый человек в космосе, ну, действительно, вряд ли они какие-то сверхфизические способности демонстрировали и таким образом, да, проходили там по здоровью. То есть, в моем понимании, главный аспект тренировки и длительность подготовки зависит от того, как долго люди будут в космосе находиться. Плюс, если у нас идет орбитальный полет, отработка нештатных ситуаций важна. Нештатных ситуаций при орбитальном полете может быть гораздо больше. И, например, в той же миссии Inspiration 4, вот о ней была документалка на Netflix, там показывали, как они там и в горы ходили, и на самолетах летали, и отрабатывали там разные ситуации. То есть, например, может приземлиться внезапно куда-нибудь не туда капсула, и, например, в лес, да? Как там было у кого? У Леонова, да? И надо будет как-то выживать. Вот такие моменты, да, могут быть внезапные, ну, то есть, если, например, не дай бог сработает система аварийного спасения, вот там будет перегрузка, да. Кстати, такая штука может сработать, например, и у Blue Origin. Они демонстрировали то, как это работает в одном из тестовых полетов без экипажа на борту, но такая штука там тоже приспособлена. Но это как бы будет экстремальная ситуация. Там же ж как бы у суборбиты вообще там несколько там, минут они проводят в невесомости, и весь полет там занимает буквально несколько минут. Вот, там, по-моему, 3-4 минуты в невесомости, и все вместе там сколько, минут 10 занимает. А ничего не успевает с организмом случиться. А вот даже в рамках Inspiration 4 организм должен достаточно долго адаптироваться к невесомости. Если там длительное пребывание дольше нескольких дней, может даже недели, нескольких недель, тогда на организме ощущается уже эффект микрогравитации, потеря всех вот этих вот костных масс, перераспределение жидкости в организме. Все это в длительном варианте влияет гораздо больше. Поэтому, насколько я понимаю, именно поэтому для туризма на МКС, для туризма на орбиту на несколько дней и на суборбиту тренировки совершенно разные. Возможно, какие-нибудь физиотерапевты, которые где-нибудь работают, меня поправят. Но в моем понимании ключевая разница именно в этом. Так что нельзя сказать, что там Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX там не дорабатывают, или наоборот, Роскосмос перегибает. в данном случае, я думаю, все заинтересованы, чтобы тренировки были а. эффективными, б. минимальными по времени. Потому что всем это будет удобно. Так что я думаю, что во всех случаях делается, во-первых, достаточно, а во-вторых, минимум. Вот это пересечение. И получается у нас, что требования разные. Ну и так как полеты разные, требования к здоровью тоже разные. Поэтому в одних случаях может летать 90-летний Уильям Шатнер, а в других случаях строгий отбор. Не знаю, опять же, я не хочу сейчас там вдаваться в подробности, но, возможно, элемент шоу в этом был. Почему нет, да? Возможно, кто-то действительно не подходил, возможно, там с кучей кандидатов отобрали в итоге двоих, которые полетели, плюс дублеров. Не могу сказать, насколько это был элемент шоу. Василий, тот самый, который задавал вопрос про преобразование света в материю, задает вопрос еще и о черных дырах. Пишет Василий следующее. Когда нам рассказывают о черных дырах, в первую очередь указывают на то, что гравитация черной дыры настолько большая, что даже свет не может ее покинуть. Но тут такая история, что у фотона нет массы, соответственно, и гравитация не может на него влиять. Но из теории относительности мы знаем, что гравитация искривляет пространство-время, искривляя путь прохождения фотона. Можем ли мы думать, что свет не может вылезти из-за границ черной дыры из-за того, что гравитация затягивает пространство со скоростью света, которое все же движется из дыры, но не может обогнать пространство, как на беговой дорожке? Или черная дыра искривляет пространство настолько, заставляя свет двигаться вокруг себя. Возможно, это может объяснить наличие горизонта событий. А действительно, где-то так и объясняют. Ну, то есть, я, кстати, сталкивался с тем, что не все исследователи черных дыр с этим согласны. Тот же самый Кип Торн, который, да, Нобелевский лауреат за гравитационные волны, известен тем, что был консультантом фирмы Interstellar. В общем, знаете, кто такой Кип Торн? Вот он в своих интервью рассказывал, что, мол, сделаны черные дыры из кривизны пространства-времени. То есть это объекты, которые созданы из кривизны пространства-времени. В то же время у меня был выпуск 296, не так давно, с Эмилем Ахмедовым, человек, который тоже занимается изучением черных дыр. И вот он, например, говорил, что такое мировоззрение ему не нравится, и он считает его устаревшим. Кому тут верить? Хороший вопрос. Как по мне, это не конфликтующее объяснение. Это разные интерпретации происходящего. И в данном случае и одно объяснение, и другое имеют право на жизнь. Главное, что они приводят к одному и тому же результату. Более того, мы не до конца уверены в природе черных дыр. То есть у нас есть теоретическая база, но мы не знаем, что происходит непосредственно возле горизонта событий. У нас недостаточно данных. Мы подбираемся в наших познаниях довольно близко к этому самому горизонту событий. У нас есть вот эта фотография черной дыры, как бы фотография аккреционного диска черной дыры и тени, которые эта черная дыра создает. Вот так, наверное, будет максимально корректно сказать. У нас есть результаты гравитационно-волновых наблюдений, которые говорят о слиянии черных дыр. Есть вот этот вот ring-down, который показывает, как непосредственно взаимодействуют черные дыры. Однако какого-то понимания непосредственно горизонта событий у нас пока нет. И не знаю, будет ли вообще. Но я думаю, придумают какие-нибудь хитрые способы, как извернуться и это самое дело зацепить. Так что мне удобно думать о черных дырах как о штуках, которые являются, фактически такой дыркой в пространстве времени. То есть кривизна доходит до такого уровня. Ну, если вот представлять себе вот... это сложно визуализировать в трехмерном пространстве, но вот классическое вот это упрощение до двумерной растягивающейся ткани. То есть черная дыра — это достаточно тяжелая масса, которую если приложить... чтобы пробить дырку, да, в ткани, можно взять, условно, большую гирю положить, и ткань просто растянется. А можно взять меньшую массу, но взять еще гораздо иголочку, поместить ее на иголочку, и она пробьет дырку. Потому что кривизна будет критической. И вот у пространства-времени тоже есть какая-то критическая кривизна, только в данном случае получается не круглая дырка, а сферическая дырка. Вот поэтому, собственно, черные дыры в какой-то степени и есть дыры. Мне удобно думать в такой интерпретации. Мне понятно, как работает такая интерпретация. Я могу в своей картине мира, которую я себе рисую в голове, представить такую штуку. Поэтому, мне кажется, в этом контексте можно думать о черных дырах как о штуках, которые вот как о неком объекте, созданном из кривизны самого пространства-времени. Поэтому, собственно, свет и не может из нее выйти, потому что там кривизна слишком большая на горизонте событий. Именно это и является горизонтом событий вот в такой интерпретации. Поэтому, если вы, как я, придерживаетесь объяснения Гипаторна, то вот такое вот объяснение можно себе взять. Ну и последний вопрос задает его слушатель Максим. И пишет Максим следующее. Антон, что ты думаешь об антропном принципе? Не помню, чтобы это всплывало в каких-то выпусках, но тема определенно интересная. Да всплывало это. Кстати, на сайте есть, вот на сайте berdicast.com есть отличный поиск. Он отлично работает. Если вам интересна какая-то тема, можете зайти на сайт и попробовать вбить в поиске там, вот, например, антропный принцип. И там найдется выпуск, в котором я об этом говорю. Но вообще, тема определенно, конечно, интересная. Правильно говорит Максим. Хотя я о ней и говорил, я, честно, не помню, что я говорил тогда. И вполне вероятно, что мое отношение менялось со временем к антропному принципу. Хотя, что-то я в этом сомневаюсь. По крайней мере, не на протяжении того времени, как я веду этот подкаст. Но если вспомнить, что такое антропный принцип, вот если взять из Википедии определение, да, то слабый антропный принцип — это то, что мы наблюдаем заведомо непроизвольную область Вселенной, а ту, особая структура которой сделала ее пригодной для возникновения и развития жизни. И сильный антропный принцип говорит, что Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиваться разумной жизни. Это глубоко метафизический, я бы сказал, вопрос. Мне не нравится антропный принцип. Я вообще большой, да, борец с антропоцентризмом. Если вы слушаете этот подкаст хоть сколько-нибудь долго, вы наверняка это заметили. И в данном антропном принципе я вижу проявление этого самого антропоцентризма. Вообще, сам антропный принцип, да, ну, то есть, условно, о чем речь, да, что Вселенная такая, чтобы в ней образовался наблюдатель, да, то есть, что Вселенная сделана так, чтобы в ней образовался наблюдатель. И в одном случае говорится, что она должна быть такой, в другой случае говорится, что вот мы ее просто наблюдаем, оттуда можно развивать идеи мультивселенной. Об этом, наверное, стоит сделать отдельный выпуск. Возможно, даже в ближайшее время я его сделаю. Возможно, стоит кого-нибудь позвать интересного, пообсуждать эти штуки, потому что в одного, наверное, это будет не так прикольно. Но, если коротко, мне не очень нравится антропный принцип, потому что он подразумевает, что сама жизнь и сам процесс наблюдения является чем-то особенным в контексте Вселенной. Однако, мне кажется, что Вселенная гораздо более многообразна, чем просто жизнь, и говорит, что... То есть, мне кажется, что в антропном принципе зашито какое-то вот понимание и предположение, вернее, будет сказать, того, что жизнь является неким результатом итоговым, вот венцом существования Вселенной, что наблюдатель — это как бы венец того, ради чего существует Вселенная, то, к чему Вселенная обязательно должна прийти, и что все там константы физические, все, что у нас есть, все условия созданы для того, чтобы появилась жизнь. И то есть как будто бы жизнь — это вот финальный результат, то, ради чего все затевалось. Конечно, например, тот же слабый антропный принцип можно развернуть в другую сторону, что, мол, мы просто являемся наблюдателями, ну, то есть это как бы, да, ну, не то чтобы ошибка выжившего, но в какой-то степени ошибка выжившего, что, мол, мы наблюдаем такую вселенную, в которой все получилось сделать так, чтобы получилась жизнь. С другой стороны, блин, откуда мы знаем, что, например, жизнь не получилась бы с другими какими-нибудь параметрами? Мы же не можем провести такой эксперимент. И вот отсюда вылетают все мультивселенные. Короче, здесь нужен более... Наверное, здесь как минимум нужен собеседник для этой темы. И я себе ее запишу в бэклог. Так что антропный принцип я сейчас не могу разложить. Я могу сказать, что вот на каком-то подспудном ощущении мне все эти утверждения про антропный принцип не нравятся. Я, наверное, не до конца еще для себя понял и сформулировал, почему именно. И, возможно, для этого нужна какая-нибудь беседа, в которой родится истина. Так что вот такой вот крючок в будущее. Как-нибудь, я думаю, в ближайшее время можно будет даже что-то подобное сделать. Если у вас есть кто-нибудь на заметке, кто имеет какую-то позицию касательно антропного принципа, сильную, мне интересно было бы позвать такого человека в подкаст и побеседовать, потому что я не могу сформулировать, почему конкретно мне не нравится антропный принцип. Об этом надо посидеть, подумать, поразмышлять. Тема непростая. Так что, к сожалению, Максим, я ответить на этот вопрос полноценно сегодня не могу, но это определенно затравочка на будущий выпуск. Ну и на этом, пожалуй, я буду заканчивать сегодняшний подкаст. Вот такой вот получился выпуск с ответами на ваши вопросы. Напоминаю, что вопросы ваши вы можете присылать мне на почту api@bertikast.com, она указана в шоу-ноутах, указана в описании, так что смотрите туда, если вдруг забыли. Ну и, в принципе, запомнить почту несложно. Первые буквы моих имени и фамилии, и дальше @bertikast.com. Все довольно просто. Любые вопросы, а заодно не только... То есть, если вы присылаете вопрос, который вы хотите, чтобы прозвучал в эфире, можете прямо в теме писать «вопрос» и там «о чем». А если у вас есть какие-то другие вопросы, которые вы не хотите, чтобы были озвучены, если у вас есть, не знаю, какие-нибудь предложения гостей, предложения тем, предложения сотрудничества, что угодно, тоже, пожалуйста, пишите на почту. Меня можно найти в первую очередь там. Ну, а оттуда уже найдем, как можно дальше взаимодействовать, возможно, там в Телеграм и так далее. У нас есть, кстати, открытый Телеграм-чатик, так что можете туда тоже заходить. В общем, меня найти несложно. Вся эта информация есть в описании к данному подкасту и к любому другому подкасту «Теории Большой Бороды». Ну, а я, как всегда, хочу поблагодарить, во-первых, всех вас, что слушали. Если вам нравится то, что здесь происходит, вы можете легко очень помочь подкасту, вы можете распространить его каким-нибудь образом, рассказать о нем своим друзьям, рассказать в каком-нибудь своем сообществе, рассказать на работе коллегам. Может, кому-то будет интересна тема космоса, и они начнут слушать подкаст, если еще этого не делают. Это было бы супер. Если вы из тех, кто слушает на YouTube, вас мало, но вы есть, и вы можете совершать все YouTube-ритуалы с лайками, подписками, комментариями, колокольчиками и вот этим всем остальным вы и так без меня знаете чем. Если вы слушаете в приложении, где можно поставить звездочки, а еще лучше написать отзыв, как, например, в Apple подкастах или в Кастбоксе, смело это делайте. Это помогает, во-первых, мне видеть, что вы там слушаете, а во-вторых, помогает, пусть немножечко, но продвижению, опять же, подкаста в соответствующих приложениях. С недавних пор подкаст, если у вас появились, наконец-то, подкасты в Spotify, и вы пользуетесь Spotify, можно слушать подкасты в Spotify. На этом вроде как все. Если вы хотите больше контента от меня получать, есть канал «Давайте разбираться». Есть теперь канал «Давайте разбираться» в ТикТоке. Мне стыдно об этом говорить, но есть. Будем его потихонечку тоже пробовать. Это интересный формат, это интересный вызов для меня как создателя контента. Так что, если у вас есть какие-нибудь дети, можете подписать их на канал «Давайте разбираться». Не будете же вы признаваться, что у вас есть ТикТок. Так что можно вот таким образом не палиться. Ну и если вам совсем-совсем все тут нравится, можете поддержать проект небольшой денежкой в приложениях Apple Podcast или же на платформе Patreon. Таким образом вы будете получать дополнительные выпуски после шоу, которые скоро опять начнут выходить. Я о них помню. Был тяжелый период. Не успевал я их записывать, но они начнут заново выходить, буквально вот с этого выпуска. Также вы получаете доступ в эксклюзивный элитарный телеграм-чатик. Ну и отдельное спасибо, как всегда, тем людям, кто поддерживает наш проект, весь проект Бердикаст на Патреоне, на тарифе Бердикаст Плюс, нашем максимальном тарифе, таким образом помогая всем подкастам в нашей подкаст-вселенной. И делают это уже такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атлантий, Артем Вовк, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джоггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мечряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Владимир Холповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Дрангбот, Липвиц, Ильяс, Лов Азолшк, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Если вы хотите присоединиться к этим людям, приходите по адресу patreon.com/berdikast, там выбирайте подходящий вам тариф, также вы можете там выбрать просто тариф, который содержит теорию большой бороды. Это тоже вариант, там, в принципе, все расписано. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока.